Артём, кстати, не трогал механику из СВН с игрой в сектор?
Еще не играл сам с собой пока. Трогал, но не начинал.
Отлично. А там как это вообще... Да, типа просто когда заканчивается встреча, потом ты сидишь сам с собой играешь? То есть каждую после каждой встречи это нужно делать?
Там, или... Когда хочешь, так и делаешь на самом деле. Там можно это вообще не делать. Чтобы типа давать тебе эти всякие зацепки, идеи и типа что можно сказать в начале встречи. Там типа вот там произошло такое-то. По новостям, короче, сказали. Галактическим. Ну и там действия персонажей тоже, типа, имеют вес в этой мини-игре. То есть, если вы какой-нибудь ассет у кого-нибудь там сломали, то он у них сломался в этой мини-игре тоже.
Звучит увлекательно. Еще бы не самому с собой играть в это, наверное. И было бы еще лучше. Хотя непонятно, как тогда удивлять игроков. Ты такой, игроки такие, что же будет в новостях? Интересно.
Можно давать каждому игроку по фракции, они тебе будут в закрытую писать, что эта фракция будет делать, как они там, на какие миры она будет двигать свое влияние.
Ну, вообще, наверное, как вариант. Ну, правда, они же друг с другом не смогут взаимодействовать в таком случае.
А им и не надо.
А, то есть там даже так? Да. То есть там не настолько мини-игра, что ты сам с собой воюешь.
Не, ну, ты сам с собой воюешь, как бы, но это типа такой, я в тебя выстрелил эту ракету влияния в мир, а ты в меня сделал что-нибудь другое, а потом там мы разобрались. Ну, то есть там не надо, типа, не обязательно знать, что делает там другой игрок, чтобы в свой ход отвечать. Ну, как бы, ход длиной в неделю, грубо говоря. Ну, на следующей сессии.
Ну, вообще, наверное, хотя кто-нибудь такое подобное пробовал. Что прям игроки играли и на микро, и на макро уровне.
Я вообще, я боюсь говорить, потому что я сейчас навру что-нибудь. Что я читал и там начинал фраг создавать, но я с ней еще не играл, поэтому я пока не буду лучше говорить больше.
Ну, можно это оставить для сбора-разбора. А пока можно сказать привет. На связи ролевой подвал. Я зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также анимлорд Артем.
Привет.
И Квадрат.
Всем привет.
Да, сегодня у нас выпуск, где мы будем обсуждать всякие темы, как обычно. Все ссылочки на статьи, на темы и на все, на то, что мы упоминаем в выпусках, и если мы не забудем приложить, будут в описании. Заходите, читайте и все такое. Нам тут задали вопрос в комментариях на Ютубе от Ярослава, я подозреваю. Ник написан латиницей, поэтому сложно понять. Но, скорее всего, это Ярослав. Он звучал как Heavy Rules против Light Rules систем. И с ним перекликается еще одна тема, которую мы хотели обсудить. Это то, что в нашем мире настольных ролевых игр есть, в кавычках, универсальные игры, а есть игры, которые узко сфокусированы. А зачем нам, собственно, первые и вторые, и вообще?
Вот ОСР — это универсальная система, ведь...
Ну, тут, наверное, если говорить про какие-то конкретные игры, то... Ну, то есть, типа, ОСР — это же не какая-то конкретная игра, это прям целое движение.
Ну, у которого правило пересекается на 90% между играми, нет?
Ну, тут насколько в тебе включается OSR Snob, можно вот настрой уровень, и будем на этом уровне говорить, как бы.
Так-то вы, конечно, лазите в подземелье и вытаскиваете оттуда денежные эквиваленты почти везде, но это, наверное, я бы сказал, что это узко сфокусированные игры, потому что они в первую очередь сфокусированы на том, что вы лазаете по подземельям и вытаскиваете оттуда какие-то денежные эквиваленты.
Кстати, мне кажется, и вообще вот все универсальные системы, которые не на самом деле набор игр, то есть как там ОСР, ПБТА, Блейдс всякие и так далее, они тоже, ну, хотя они типа универсальные, они все равно имеют свою какую-то общую специфику, то есть весь Фейт играется как Фейт, такой пальп-словесочка, да? Весь Гурпс играется как Гурпс, только если у вас нет книжки, как играть в Гурпс, но так, чтобы было не как в Гурпс.
Чтобы никто не догадался.
Пирамид в выпуске номер 138 там написано. Там какой-нибудь... Ну, все Blades там похожи на Blades.
Ну, то есть, да, они формируют именно какую-то... Как это? С точки зрения истории они формируют какую-то структуру. То есть, там, в случае Blades у нас история про компанию каких-то чуваков, у которых есть какой-то, не знаю, хаб, вокруг которого там они что-то делают, и, соответственно, там, Fate у нас, да, есть другая структура.
Мне вообще нравится, на самом деле, такая со стороны мастера... Идея, что можно, ну, один раз выучить все правила, там, все системы, а потом туда уже что-то по надобности прикручивать и не париться, а можно сфокусироваться на том, чтобы так повышать свое типа, мастерское мастерство.
Мастерство владения конкретно какой-то игрой,
типа? Ну, мастерство вождения вообще, которое не привязано именно к механике, потому что механика у тебя уже, типа, от зубов отскакивает, и ты все знаешь, как реализовать.
Ну, тут, конечно, можно посмотреть с другой стороны о том, что, ну, когда ты водишь какую-то одну игру, не факт, что ты повышаешь свое мастерство как ведущего вообще, потому что, ну, типа, возможно, для других игр тебе... Возможно, ты очень замечательно водишь D&D, но покажи тебе какой-нибудь Apocalypse World, и ты такой, вау. Но, типа, с другой стороны, если ты водишь постоянно D&D, и тебе нравится, и всем нравится, то, ну, собственно, возможно, тебе... У тебя не возникнет нужды вводить что-то другое.
Ну, мне кажется, все равно как бы тебя прокачивается навык, типа, отвечания там на неожиданный вопрос, там, подготовка к сессии. Ну, то есть совсем такой высокий, на высоком уровне, метауровне вот это мастерство вождения, которое прям не относится к конкретной системе, все равно.
Ну, в этом плане, кстати, да, действительно. Тебе не нужно забивать голову чем-то лишним, ну, до определенного момента ты перестаешь это делать, потому что ты как бы вот... У тебя как-то само все идет.
Хочу научиться хорошо описывать сцену, какая мне разница, что я там ввожу в конце концов. В какую систему мне эту сцену описывать. Ну, если это... Конечно, может, есть какая-то система, которая говорит, как нужно описывать сцену. И следовать правилам при этом.
И если тебе нравятся эти правила, и все, то ты можешь сконцентрироваться на чем-то другом, действительно. А с учетом того, что если это универсальная система, ты можешь... сначала провести короткую игру, где вы там, я не знаю, детективные какие-то вещи в космосе делаете, а потом игру, где вы бегаете на огромных крысах в канализациях фэнтезийных, и как бы у тебя один и тот же фреймворк, и ты концентрируешься на чем-то другом.
Поэтому GURPS лучшая игра, покупайте GURPS. Мне на самом деле, ну, как бы нравится идея, но мне вот и, собственно говоря, игры универсальные не очень нравятся сами по себе. Вот именно которые не наборы игр, типа там, ну, если ПБТ, а вот GURPS мне что-то как-то не очень нравится, или не мне в нем разбираться, и не так, чтобы привлекает. Fate не нравится, там, Cortex я не пробовал, но чувствую, что-то тоже не очень. Star Wars тоже как-то очень, ну вот эти вот, как они там называются, не помню, Star Wars-ские системы, где кубики такие разные.
А, Genesis, по-моему.
Да, Genesis. Такой гиммик, по-моему, какой-то, не знаю. Куда не ткни, как так, дайте мне лучше какую-нибудь узкоспециализированную клевую систему.
Ну, возможно, это вопрос к тому, что, типа, когда, как это, типа, one size fits no one, то есть, если у тебя, ты пытаешься сделать того, чтобы угодить всем, ну, у тебя не получается этого сделать в подавляющем большинстве случаев. И поэтому, да, всегда найдутся люди, которым что-то одно не нравится, что-то другое, другим не нравится что-то другое. Ну, возможно, это решается хоум-рулами. Конечно.
Ну, обычно же для таких систем есть еще там отдельные саплименты, где под каждый жанр тебе выводится там GURPS, что угодно, там Fate, что... Ну, Fate уже вот, не кстати, что угодно, да. Наверное.
Fate так что угодно.
Ну, Fate же есть всякие тулкиты.
Ну, там их меньше, там не такой разброс, как там GURPS Древний Египет, GURPS Психоанализ, типа... Кстати, а кто-нибудь сказал, что Савак плохая игра? Я не услышал. Нет, Савак плохая игра, кстати.
То есть, да, в чем, наверное, минус такой универсальной, в кавычках, системы, в том, что она не позволяет себя напихнуть механик, которые очень здорово бы работали в чем-то там одном. То есть, если у нас там есть ПБТА, которая там какая-нибудь, не знаю, почему-то в голову приходит какой-нибудь на районе, не знаю почему, где у вас есть узкоспециализированные механики, там, палево и всего такого, то ты же не будешь запихивать в какой-нибудь Cypher System систему палево, условно. Ну, хотя для этого можно выпустить, конечно, отдельный саплимент, и ты, как бы, получается, фокусируешь игру уже впоследствии. То есть сначала ты купил какой-то там фундамент, а потом уже дополнительными книжками ты продолжаешь это фокусировать.
Ну... Я знаю людей, которые скажут, что Грут действительно может все, и что он это может все в 80% случаев лучше, чем специализированные системы. Ну и на самом деле, вот ты как бы говоришь, на районе, что же, ну, по БТА мы ведь решили, что это тоже типа как система. Так что...
Не, ну я говорю про конкретные игры. То есть нет же игры по БТА.
Ну вот, да, да.
Есть Apocalypse World, есть там на районе, есть Град Иуды и все такое прочее. И есть какой-нибудь Гурпс. Или Фейт, или Сайфер, или Genesis и прочие универсальные такие штуки.
Ну, кстати, ничто не мешает, в принципе, сделать игру по БТА, просто ее никто не делает.
Вообще есть этот Simple World или как-то так, где такой... Нет, по-моему, Simple World называется, где это книга про то, как... писать по БТА хак. Я не знаю, сейчас она, наверное, уже не очень актуальна, потому что она выходила довольно давно уже.
Недавно был этот, ну, сняли же Dogs and Vineyard с продаж и выпустили по нему дженерик-систему, которая называется, я не помню как, но она вот есть. Как я слышал, она не так прям сильно доставляет, как эта механика доставляла в собаках, но вот и есть там вот это вот, там, эмоциональные кубики поднятия ставок, все вот это.
Еще, кстати, забавная мысль. Burning Wheel — это же, наверное, очень универсальная система, которая, знаешь, которая еще не пришла к этому статусу. Вот если мы напишем еще 10 рулбуков...
Там даже не рулбуки, а такие маленькие рискины, мне кажется, нужны, например, чтобы там большинство вещей есть.
Ну, там чтобы лайфпассы, вот это вот все. Ну, то есть, это как раз вопрос, типа, это именно саплимент какой-то получается практически.
Там есть же этот про космос какой-то с какой-то очень специфическим сеттинге по серии книг, и есть еще саплимент по Дюне.
Так. По Burning Wheel, в смысле? Да. Ну, тут, конечно, опять же, к вопросу, вроде бы она, казалось бы, универсальная, но с другой стороны, игры по Burning Wheel — это все еще довольно узкоспециализированные игры про персонажей, эти белифы и прочие такие штуки, которых двигают историю вперед, про то, что персонажи меняются, это отражается в механике и все такое. То есть, хотя тут смотря с какой стороны смотреть.
Ну, поэтому у тебя там много навыков для того, чтобы навалять мечом, булавой, луком. На самом деле, мне кажется, это немного лукавство, что она конкретно про это, учитывая, сколько там механик для покрытия остальных каких-то таких фокусов.
То есть, все, что мы на самом деле говорили, они типа универсальные системы для... в том, что они... к ним можно прикрутить, наверное, любой сеттинг, но именно вот тему и такое вот ощущение они все свое поддерживают. То есть ли универсальные системы на Марсе, и нет ли универсальных систем? Науке это неизвестно.
Да, кстати, хороший вопрос. Существуют ли в чистом виде универсальные системы? Конечно, существует, это Гурпс. Ну, типа, вообще, да. Если с этой точки зрения смотреть, то действительно универсальных систем, наверное, это особо и нет, потому что каждая из них формирует какой-то свой фокус.
Ну, все, уничтожили просто. Без шансов на реабилитацию все универсальные системы. Вас нет. Мне кажется, это хорошее решение, как бы, ну, что на самом деле вопрос, он просто неправильно поставлен. Обсуждаются несуществующие вещи в нем.
Но мы при этом так и не ответили на вопрос. Точнее, не вопрос, а тем Ярославу. Все-таки да, Heavy Rules и Light Rules система.
Мне кажется, надо удалить все игры, которые можно выучить и достигнуть в них мастерства, прочитав книжку два раза от корки до корки. Потому что такой игре, наверное, нет глубины, или вы очень хорошо читаете и запоминаете. И мне в такие игры, наверное, не очень интересно играть становится. Какие-нибудь игры, типа там Лазеры и Чувства. В них прикольно смотреть, потому что они на одной странице написаны, но играть я не буду, потому что зачем.
Но они довольно забавные для ваншотов, например. Во-первых, они довольно забавные для ваншотов. Во-вторых, на них существует куча хаков, которые используют очень похожую механику, грубо говоря, там, когда у тебя персонаж состоит из одной цифры. Вот, и, ну, не знаю, мы когда играли... Ну, у нас бывало то, что мы там играли какие-нибудь ваншоты, и оно довольно хорошо заходило. Вот именно
лазер. Вот если честно, я когда вижу всякие вот эти очень маленькие инди-игры, мне всегда кажется, что это, знаете, не какая-то полноценная игра, а такой просто скетч, типа автор что-то на бумажке, какую-то каракуль такую нарисовал по-быстрому. И да, и ты как бы посмотрел, ну вот прикольная идея, но как будто в это даже никто не играет. Это такие упражнения в геймдизайне.
Ну, возможно, когда у тебя есть крутая идея, но тебе нужно как-то облечь эту крутую идею во что-то. Ты же не будешь просто писать, типа, я Дживаго жду такую игру и описывать про то, что там можно играть эльфом в трико и грабить караваны. А ты делаешь из этого одностраничную какую-нибудь короткую MVP такой. Minimal Valuable Product. Минимальный такой продукт, которым можно хоть как-то пользоваться. И, собственно, дать другим людям почувствовать, что ты имел в виду, все-таки какая у тебя крутая идея. Возможно, вокруг нее не выстроить целую большую игру, но ее можно там, не знаю, где-нибудь использовать или там около того.
Ой, какой совет Джона Вик там где-то использовать, где-то добавить.
Я, кстати, вообще вот, если говорить, отходить от легких игр и противоположных поставить, например, не такие, типа, сложные игры, я, например, не знаю, в настольных ролевых играх какие-то вот действительно сложные игры, кроме, может быть, Дреда. Ну, то есть, пуш там джанга, там сложно тянуть механически.
Что ты подразумеваешь под сложными?
Вот сложные механики разрешения конфликтов, я, честно говоря, не очень припомню. Самая такая вот, которая, знаешь, заставляет голову чесать, может быть, Duel of Wits. И вот в Moto Bushido я вспомнил, там тоже была с картами такая достаточно замутная система, которую на нее смотришь, так, как это работает, еще раз скажите мне.
Возможно, это вопрос к тому, кто писал и пытался объяснить. В смысле, к автору, может, они как-то странно именно написали, то, что непонятно.
Да, вообще вся вот сложность и тяжесть, она, ну, как бы, не в самих механиках, а в комплексности, то есть в количестве правил друг с другом связаны, друг друга накрученные, да.
На которые тебя за раз вываливаются, да. И ты понимаешь, откуда начать.
Тебе и водить это надо, тебе нужно очень большой объем понять, и, ну, как понять вообще, про что есть правила, и про что правил нету, где можно как бы переходить к просто дефолтной механике этой игры, на нее ссылаться, где нужно открывать книжку, смотреть конкретное правило. И для игрока то же самое, да, там, как, типа, тебе сделать персонажа в группе, когда у тебя подключено 10 книжек. О, нет.
Заранее. За 3 недели до игры, видимо.
Кстати, у меня есть тейк, давайте я ее выдам про хеверул системы. Может ли быть вообще хеверул по, как бы, из определения хорош, если вам нравится в играх фокус? Ну, то есть, есть же определенный набор, как бы, абсолютный, наверное, правил, которых там можно какое-то определенное число сказать, после которых там, ну, бесполезно добавлять правила дальше, потому что они будут выходить из фокуса, и у нас получится игра про все подряд, а не про что-то конкретное. Я правильно? Вы поняли, что я имею в
виду? Это типа как человек может держать одновременно в поле зрения 7 движущихся объектов, да? А больше уже начинается...
Да, ну, ладно, как бы мы можем представить, что, ну, есть люди, которым нравится система там без такого четкого фокуса, но если вот нам все-таки по умолчанию нравится и фокус, то вообще нам... Есть какая-то такая heavy rule с еще с очень четким фокусом, и как это вообще выглядит?
Тут еще вопрос, как бы, чего считать heavy rule, потому что есть, например, на районе, да, который, ну, не очень сложный, побытавка все-таки. А есть Blades, где достаточно много свистелок-перделок, которые с друг другом взаимодействуют по-разному, и, ну, она сложнее, и многие, как бы, ее считают. Ну, такие, ближе к тяжелым правилам, чем к середине где-то.
Но при этом у него достаточно четкий фокус, в общем-то, да, у Blades.
В Blades, мне кажется, я бы не назвал прям совсем четким. Там же у вас несколько уровней игры, как бы, это уже делает ее такой достаточно широкой. На одном уровне у вас там менеджмент банды, а на другом уровне у вас там непосредственно раз пошли на дело.
Ну да, но все равно это все про банду.
Ну, вообще, кстати, да, типа, ты можешь сделать несколько уровней, каждый из которых, возможно, по отдельности будет не очень тяжелым, и схлопнуть это все в одну игру, и тебя вроде как и фокус не потерялся, и при этом и правил куча.
Ну, мне кажется, просто когда ты добавляешь несколько уровней игры, он все равно не надо подразмывать. Хоть она, ну, если у игры как бы одна тема, это не значит, что у нее там есть какой-то явный фокус.
Ну, вообще, да, то есть либо вы играете в то, как чуваки идут на дело и рискуют ставить себя в рискованные позиции, и другое, когда вы там воюете с другими там бандами и выбираете, какую крышу поставить на ваш там хайдаут.
Мне вообще нравится такой подход, когда есть базовые правила, которые можно использовать, и когда можно пойти и подключить в нужный момент какое-то такое расширение, которое, ну, сфокусирует игру на моменте и, типа, приблизит камеру вот к этому моменту. Ну, то есть, как там в Масгард какой-нибудь, да, например. Можно просто там кинуть кубик и победить бобра. Можно с ним конфликт устроить и карты там друг другу кидать. Ну, как бы это совсем не обязательно, ведь.
Heavy Rules хорош в том, когда вы хотите растянуть что-то и показать, как бы, важность этого. Возможно, поэтому они почти все пробуют.
У меня вот часто бывает, когда читаешь какую-нибудь там фэнтези-игру, которая много продается, и смотришь такой, блин, ну вот мне действительно надо все вот это делать каждый раз там. Мне там надо каждый раз против 20 гоблинов кидать инициативу там, и так далее. Хотя, может быть, это не такая важная, не такой важный энкаунтер, чтобы на него тратить там полчаса времени, и мы могли бы пойти двумя там бросками оппозитными и пойти уже кольцо кидать в этом вулкан, а не гоблинов там бить по 20 минут.
Не, но все-таки переход на разные уровни, он же тоже как бы остается не совсем честным.
В каком смысле?
Ну, там бой одним кубиком и бой на тактическом уровне, они очень сильно различаются. И это начинает становиться... Ну, это может превратиться в то, что вы там решаете, какие события у вас важны или простые, какой-то левой там пяткой. Ну, например, то, что можно бросить бобра одним кубиком атаки, а можно играть карточками и побеждать его тактически. Ну, и здесь как бы есть такой человек, который как бы может сказать то, что нужно все бои решать очень тактически, там, на микроуровне, потому что там у вас может выпасть одна единичка, где-нибудь вы проиграете, и вам нужно всегда любить кубики из-за этого и играть на одном уровне для этого.
Ну, это очевидно, тогда игра не для него, пускай она будет все завершать. Ну, а вообще, как бы, есть же такое, как в Вернкилле, например, есть правило, типа, ну, дуэль вид использовать, когда это надо что-то связанное с убеждением персонажа разрешить.
В Мосгарде то же самое, да, у тебя твои конфликты, если они затрагивают цель миссии, либо убеждение кого-то из персонажей.
Мне кажется, в течение игры, ну, там, я не знаю, в 90% случаев вполне понятно, какой конфликт стоит раскручивать, и какой можно просто разрешить там двумя бросками.
Ну, я вообще согласен.
Не, ну я понимаю, на самом деле, это имеет смысл это замечание.
Ну вот, возможно, при достаточном количестве вот таких вот уточнений игра и превращается в Heavy Rules при достижении какой-то критической массы.
А, мне кажется, знаешь, когда вот можно назвать игру действительно Heavy Rules, когда это ругательное слово. Это как когда тебе кажется, что ты читаешь такой мануал для компьютерной игры, который просто в код не был приведен. А, привет, Shadowrun. Типа, мне действительно нужно там вот кидать на инициативу, потом кидать на атаку, потом он кидает на защиту, потом мы сравниваем там то все, потом это происходит 10 раз за раунд, и потом начинается второй раунд. Может не это?
Проще, чтобы компьютер на фоне все это считал.
Да, если бы мы в компьютерную игру играли, мне прям вот зашло бы это. Но ручками все это кидать, да, даже макросами через R20 откидать, это все равно очень геморрой.
Ну, возможно, это игра для любителей кидать ведра D6.
Ну, кидать ведро D6 можно один раз, и произойдет в фикшене какое-то изменение. А можно кидать друг другу ведром D6.
На каждый чих.
Кида. Очень долго. Потому что мне, например, нравится часто кидать кубики, мне просто не нравится часто кидать на одно и то же.
Мы все такие ругательные слова Heavy Rules, Heavy Rules. А что в них хорошего-то? Наверняка же что-то хорошее есть. Их же столько есть.
Ну да, если ты не умеешь общаться с людьми, вот ты можешь общаться с системой, например. Ну, это я просто так сказал. Я просто подумал, что это красиво звучит. Я не знаю, насколько я придерживаюсь этого вообще.
Ну, кстати, если играть в какую-нибудь совсем легкую игру, если совсем тяжелую, я всегда выиграю тяжелую и всегда, в принципе, больше склоняюсь к тяжелым проработанным системам, чем каким-то легким, которыми не вызывают своей легкости никаких
особых эмоций. Ну, сейчас ты сказал тяжелым проработанным рядом. Мне кажется, это далеко не всегда тяжелое проработанное.
Да, есть потом.
Не, мне просто кажется, что чем, наверное, тяжелее система, тем сложнее ее проработать. Мне вот, например, очень не нравится такой вот элемент геймдизайна, когда вот у тебя есть очень много разных механик, они между собой не как-то связаны, они вот так как дерево разрастаются и в отдельные тупички отходят. И ты такой, а, так, мне здесь там правило на плюс 3, там правило на плюс 2. Вот когда они в такую одну ризому связаны, вот это, мне кажется, более удачно.
Это действительно так.
Забавно звучит. Heavy Rules сложнее проработать, типа, в них больше правил, соответственно, они должны быть лучше проработаны, но, типа...
А на деле получается все наоборот, когда так построена игра, и чем у тебя больше правил, тем у тебя просто больше будет ошибок, потому что ты забыл об этом правиле. Вот, сколько раз играю в тяжелые системы, и такое ощущение, знаешь, как будто мастер тебя под паровоз бросает, а он просто правила забыл. А, типа, а ты-то эти правила знал, а он их не знал, и ему уже признавать, что он их не знал, неохота, и, типа, я сказал уже, так все будет, ну и вот твоего персонажа там это, захавала штука в астрале, у которой нет такой атаки на самом деле, и быть не может.
Ну и, кстати, возможно, Heavy Rules, когда ты вот так пишешь кучу разных систем, ты, когда, собственно, создаешь игру, возможно, тебе проще... уже сложно остановиться, потому что когда у тебя уже есть несколько малосвязанных друг с другом систем, и ты думаешь, а как в моей игре сделать вот это? И ты такой, бахну-ка я отдельную для этого правила. И вот так и все это дело разрастается и разрастается.
Ну да, когда у тебя написано правило по дробящему оружию, по колющему, ну просто обязательно добавить. Но там еще и по режущему отдельно, и вот про отравленное можно написать.
Ну, кстати, я, в принципе, не против микроправил в разумных количествах. Они так добавляют краски так в игру каким-то конкретным, ну, чем-то там, про что это правило.
Наверное, просто проблема в том, что разумное количество, оно у каждого свое. И не факт, что ту систему, в которую вы решили играть, количество у автора было соотнесено с количеством у вас. К сожалению.
Короче, Heavy Rules рулит. Микроправила — это хорошо. Легкие системы для людей, которые не умеют думать. Вот так. Так запишите, товарищ майор.
Ну, тут... Я тут с этим не согласен, конечно. Вот, и поэтому я считаю, что Light Rules — это лучше.
Блин, а мне кажется, что нужно, чтобы все было разумно, богато и здорово. Иначе, блин, все неправильно будет.
Иначе никак, да.
И вообще нужно играть в систему, которая вам нравится. В которой не нравится система, играть не нужно. Вот я расставил все точки над «и».
Ну, не могу с тобой согласиться.
Ну, поставил вас всех на место.
Вот мы говорим про отыгрыш. И каждый под этим подразумевает что-то свое, и кто-то под этим подразумевает именно отыгрыш голосом, актинг и другими частями тела. Как вы вообще относитесь к таким вещам, собственно, в настольных ролевых играх?
Я за Артема. Ну, Артем сейчас скажет про театральный кружок просто, по-моему. И я сразу скажу, что я за Артема.
Не, я на самом деле положительно отношусь. Ну, когда это нормально...
Когда это разумно.
Так, ну, действительно, вот когда... Давайте по очереди поговорим. То есть, например... Ну, о изменении голоса, да, чтобы менять там других персонажей. Мне кажется, нормально, когда человек меняет, например, там, тембр голоса или немного меняет там, ну, скорость, может быть, речи. Мне абсолютно не нравится, когда, например, там мужчина отыгрывает женского персонажа, и он там на две октавы поднимает свой голос. И вот так вот говорит, вот какой-то, это ужас какой-то, вот это слушать, что всю игру, это я не могу, зачем так делать? Вот так вот не надо, да.
А, ты и еще, наверное, забавно то, что таким образом можно делить, говорит ли игрок или говорит персонаж. Ты вот это имеешь в виду, да?
Я на самом деле это не имел в виду, но это тоже правда, конечно. Ну, вообще, мне кажется, если это не вышибает всех присутствующих из своей тарелки, как бы, когда ты... Если ты немного меняешь голос, я думаю, это ни у кого там никого не будет сильно напрягать. Если ты какой-нибудь прям войс-актер хорош, то он вообще меняй сколько хочешь. Если ты плохой войс-актер, ты, к сожалению, об этом не знаешь.
Скорее всего, ты плохой войс-актер. Вот вероятность 90%.
Потому что хорошие сидят в Critical Role, я подозреваю, да?
Да. Не знаю, я очень утилитарно отношусь к актингу. Мне кажется, что это все нужно только для того, ну, для меня это нужно для того, чтобы уточнять свои заявки, то есть говорить от первого лица. Ну, потому что большинство вещей можно просто объяснить, а вот когда тебе нужно прям, каким именно образом ты врешь, можно и поговорить. Я не очень много фан от этого получаю, если честно. У меня такой, скорее, сценарный подход.
Тебя ОСР покусал.
Да, кстати, нет, мне кажется.
В ОСР вполне, возможно, можно прям говорить.
В ОСР не говорят просто вообще персонажи, они просто бьют всех.
Не, ну, порой это можно, если вспоминаешь какую-нибудь башню звездочета, и у Limitations of the Flame Princess, где, например, там перед одной комнатой перед вами появляется призрак, и он от лица призрака, типа, предлагает вам сыграть в какую-нибудь игру, и вы, типа, какой-нибудь персонаж садится, и вы прям, типа, от лица призрака и персонажа разговариваете, играя в какую-то там игру. Ну, игру вы сами, как бы, вольны выбрать какую себе. Но там именно вот идет вот такой вот разговор. То есть вы там можете, там, не знаю, в покер играть, и это будет игра. От первого лица.
Ну, мне кажется, вот что в таких ситуациях он не очень нужен. Хотя, если ты блефуешь в покере, то тебе действительно нужно как бы уточнить свою заявку и проще ее уточнить, проговорив ее от первого лица.
Если вот к умеренному актингу я нормально отношусь, вот что я меня вымораживает, это когда игрок постоянно находится в персонаже и просто из него не выходит, и там идет такой вот. Как будто ты не с твоим знакомым Вась сидишь там за столом, а с его настоящим волшебником, который тебе там что-то втирает, и ты уже не знаешь, Вась, с тобой все в порядке, ты все еще с нами, ты все еще и человек, игрок.
Я иногда ловил такие моменты, когда мы вот играли Drama System с Борей, я всегда понимал, где заканчивается Боря и начинается лидер культа.
Ну, Боря как бы, он ведь всегда был готов выйти из этого образа, ну, его там ничего не задерживало. Я встречал людей, которые вот все, я начал отыгрывать сцену, я не буду говорить от лица себя игрока, пока эта сцена не кончится, пока я как бы с нее не выйду.
Вот это довольно ортодоксально, я на самом деле просто не знал, что такие люди тоже бывают.
Я что-то такого не видел. У меня какой-то образ из сериала, где обыгрывается ДНД, где кто-то писклявым голосом говорит, типа, о, а что это за устройство у тебя в руках? Типа, смотрит на телефон. Какое-то такое абсолютно юмористическое вещь. Не знаю, может, мне просто везло, я не встречал таких людей.
Ну, видимо, мне тоже. Или Артему не везло. Тут одно из двух. А к актингу не только голосом, например, когда, я не знаю, кто-то там встает, если мы играем вживую, встает из-за стола, или я слышал истории про то, что там кто-то там чуть ли не плакать начинает и все такое. Вот это, по-моему, какой-то вообще кринж дикий. И прям такой, что?
Невербальная передача вот таких вот эмоций, именно как, типа, мой голос там дрожит, я встаю из-за стола, и вот я бью по столу, да, мне тоже не очень нравится.
В смысле, не проговаривать, а в реальности это делать, это выглядит очень странно, и типа, можно мы тут это, драм-кружок откроем уже?
Если это не так сильно меняет, как бы, твою речь, там, опять же, там, если ты отклоняешь на 10-15% от своей нормальной манеры речи, что бы это ни значило, то нормально. А если это действительно выходит там уже, такой, заставляет поднять бровь, то ну, не надо. Но опять же, там, это тебя заставляет поднять бровь, ему это может быть нормально.
Ну да, это, возможно, еще зависит от группы. Может быть, вы там все такие.
Мне, кстати, кажется, что люди там очень полярно по этому вопросу должны делиться, если честно, там. У нас, с одной стороны, будет прям полярный кружок любителей как бы поплакать за столом, а с другой стороны, полярный кружок любителей обсудить все словами. Ну, такие очень контрастирующие с друг другом вещи.
Это два отдельных загончика получаются. Каких из них, интересно, больше? Вы кого больше встречали, того кто? Я вот встречал обычно тех людей, которые не заморачиваются отыгрышем вот такого плана.
Не знаю, я когда любой стрим включаю, как бы я уже говорил, по-моему, здесь, или это было не по записи, что я включаю любой стрим, и я слушаю стрим с игрой ровно до первого актинга, потом мне становится сразу неловко, как бы. У меня вот такой где-то уровень. Я вот особенно за чужими людьми не могу смотреть, как они там корчатся голосом.
Почему говорит он, а стыдно мне?
Да, если еще со своими, как бы, ну, с партийцами, как бы, с людьми, с которыми я собрался играть, и там как-то быстро привыкаю, то к другим людям это абсолютно невозможно.
А ты, Артём, к какому лагерю ты принадлежишь?
Ну, я, наверное, принадлежу не к тому, который встает со стола и там начинает, вставляет руку в пиджак и начинает читать речь. Там, который просто сидит и спокойно говорит.
В общем, это такой, получается, ниша внутри ниши. То есть внутри маленькой ниши настольных ролевых игр у нас есть ниша людей, которые любят вставать из-за стола и делать всякие вещи.
Слушайте, а когда они вообще пробрались в хобби? Вот как-то... Товарищ Сталин не знал, в партию пробрались враги, то есть это же варгеймы были. В какой момент кто-то решил встать из-за стола и заплакать? Я просто не очень по истории, но вот наверняка была какая-то система, которая всему этому дала толчок.
У меня в голове ларп почему-то.
А, ну да, наверное, вот эти люди ворвались. Блин, причем я не уверен, что варгеймеры ворвались в ларп и заставили их играть в эти танчики. Какое-то одностороннее влияние, по-моему.
Это ложа ларперов, которая влияет на все близлежащие хобби. Так.
Кстати, я вот не стал бы еще сливать вообще отыгрыш персонажа. Ну, то есть, когда ты говоришь от первого лица персонажа, и когда ты используешь какие-то маневризмы, чтобы говорить от первого лица персонажа, это, по-моему, такие совсем не связанные вещи.
В смысле, что они вред, что это значит?
То есть, если ты отыгрываешь персонажа, говоря от первого лица, это совсем не обязательно значит, что ты используешь, ну, как бы отыгрываешь так, как о чем мы сейчас говорим. То есть, используя какие-то вообразительные эти там приемы речи и актинг, вот это все. Изменение голоса, там, движение тела.
Ну, зависит от зрения, по-моему.
Ну, мне кажется, вот как бы есть одна штука, где ты не отыгрываешь персонажей, а есть другая штука, где ты отыгрываешь персонажей. Это, знаешь, такая одна ось. А, там, где ты отыгрываешь персонажа, есть что-то такая вторая ось, типа отыгрываешь ли ты его, ну, просто говоря там своим нормальным голосом, или ты актишь.
Ну, мы рассматриваем сейчас эту ипостась именно с актингом связанную. Так-то да, отыгрыш — это очень многоградное явление.
Так я на стримах я тоже не очень люблю, а вот в группе, когда кто-то делает нормально.
А вот если представить, что мы гипотетически люди, которые любят этим заниматься. Мы такие стучим по столу, плачем и вообще коверкаем свой голос. И мы приходим в новую группу. Вот, как бы мы, те, кто не любит отыгрывать, типа, ну, то есть, это ж, ну, такие же люди в меньшинстве, насколько я понимаю, ну, судя по крайней мере, из моего опыта, мне таких встречалось, наверное, меньше 10 штук за все время. И как вот, типа, просто брать и сразу же прыгать из-за стола, или сначала как-то предупредить надо остальных, или что, как?
Мне кажется, такие люди не предупреждают, на самом деле, у меня к ним это... Есть такое предвзятое отношение. Мне кажется, они, те, кто так делают, они считают, что это высокое мастерство игры в настольные ролевые игры. Все, кто так не делает, лохи просто. И вот он пришел, и сейчас покажет вам мастерство.
Это, на самом деле, весь мой опыт с такими людьми сходит, ну... Не факт, что они считали то, что они обладают какими-то тайными знаниями и лучше всех, но это действительно возникает весьма неожиданно. То есть сидишь и такой, сидишь и играешь с ним. Думаешь, он нормальный человек. И тут вдруг бац. И ты такой сидишь, уже тебе уже не очень комфортно. Мне кажется, было бы логичнее, наверное, если бы они такие: ребят, я люблю, значит, вот это, прям вот... Чтобы душа как развернулась и потом опять свернулась. Вам норм? Мне кажется, об этом стоит предупреждать.
Да, для этих людей, мне кажется, специально серию игр про вампиров сделали. Мне кажется, он там у них загончик где-то в той стороне.
Но эти вампиры, это сколько у тебя пулемет повреждений наносит, а не вот это на самом деле.
Но фиг знает, это как-то так работает.
Нам нужно позвать поговорить человека из вампирской тусовки и кого-то, кто... явно шарит. И вот узнать, как там у них дела происходят, почему они такое отдельное сообщество уже образовали, и сколько там кубиков на катарсис надо бросать из пулемета.
Если вы из вампирской тусовки, вы шарите?
Если вы вампир высокого уровня, да.
Напишите нам. Нам интересно на самом деле. И думаю, не только нам.
Ну, собственно, да, мне кажется, у этих людей еще вот такое представление, что вот когда ты открываешь лист хорошего игрока, там есть как раз отдельный навык, вот этот, который можно очень быстро прокачать, просто ходя на какие-то курсы и смотря уроки, как поставить свою речь. И твой общий навык игрока, он повышается из-за этого навыка.
Я помню, я видел какого-то этого такого мелкого российского ютубера, который решил поиграть в ДНД. И он потом расстраивался, что люди, которые играют в ДНД, они вот не вот так вот не отыгрывают, не ставят голос, там что-то такое писал. И это было очень
забавно. А, типа он огорчался от этого? Типа как же так?
Да, что типа вот какой у нас низкий уровень игры, и никто даже не это, голос не меняет.
Низкий уровень игры. Очень странно звучит.
Какой-то робот из игры «Паранойя». Низкий уровень игры. Повысить уровень игры.
Че, мы по этой теме не будем говорить, что типа правда посередине, и там вы должны отыгрывать на аккуратно.
Не, мы шеймим всех игроков, которые актят. Чистый шейминг.
Пусть все сидят в своем загончике где-нибудь.
Если вы такой игрок, то вы можете драматично зайти в комменты.
Прямо да. Открыв дверь ногой.
Ладно. На самом деле, нужно быть богатым и разумным, а не бедным и.
Богатым и разумным.
Не, да.
Прилагательный.
Но не бедным и.
С поставленным голосом надо быть просто. Вы просто ничего не понимаете.
Я не удивлюсь, если в мире где-то существуют школы отыгрыша, где люди приходят и их учат правильно вживаться и правильно ставить голос персонажу.
Театральный кружок называется.
Да. Не, это специальное подразделение, типа там, сегодня мы отыгрываем попадание по гоблину. Типа, нет, ты должен сделать звук более реалистичным. Теперь эльф.
Это такой, знаешь, не тема, а квест на реальную жизнь, типа записаться в театральный кружок и превратить их всех просто в жестких мальчиков, которые там во все тыкают 10 футов шестом через год. Такая коррупция прям произойдет.
На темную сторону их.
Отомстить. Вот нужно отомстить этим людям, которые засорили.
За все те вскрикивания на 5 октав выше.
Блин, ну, наверное, это не получится. Мне кажется, что любовь к варгеймам, она чисто физиологическая у людей. Ну, то есть у них мозг так устроен, что им варгеймы нравятся. Типа, вот здесь никакого шейминга. А вот всякие актинги, ими, мне кажется, можно заразить человека. Лечиться придется.
На том мы подытожим, да? Их нужно лечить, в общем, да?
Ну да, все нормально подзастрали. Увлечение людей. Абсолютно объективная критика. Мое мнение на самом деле является истиной, если что, да. Про историчность давайте поговорим. Вот, как вы относитесь к историчности на игры?
Я строю большую колокольню, которую нельзя было построить в ту эпоху, в которую мы играем, и кладу с нее большую какашку на историчность. И там еще поля картошки растут в средневековой Европе, когда эта какашка прилетает, а не репы. И армии там еще есть, хотя феодальный строй...
А ты скажи, сколько там людей у тебя в армии, потому что вот у меня книжку найду сейчас, где сказано точное количество людей в среднику.
И городская стража у меня, она сама по себе и зарплату ей платит. Короче говоря, я прям вообще настолько плевал, что даже не могу представить.
Это, наверное, знаешь как? Вот подобная привязанность или непривязанность к историчности, это, собственно, наверное, как и любая другая привязанность или непривязанность к вообще какому бы то ни было сеттингу. Потому что, ну, когда мы играем в условно околоисторические какие-то события, это ж тоже сеттинг. Один из, только которым так получилось, что по нему он развивался на этой планете когда-то. И, собственно, мне кажется, адепты подобной историчности, они мало чем отличаются от адептов, которые любят Вархаммер или любят творчество Толкина. Такие прям адвокаты сеттинга суровые.
История не важнее, чем история мира Вархаммера, понятненько. Конец истории. Слышали такое?
Тут еще есть немного другой взгляд, то есть не конкретная историчность, а именно внутренняя логичность сеттинга, то есть...
Правдоподобность, скажем так, да?
Да-да-да, правдоподобие. Я на самом деле и на правдоподобие тоже довольно-таки...
Ну вот лично у меня с этим сложно, потому что иногда мне приходит что-то в голову, я такой, а нет, так не может быть. С одной стороны, казалось бы, нужно просто отпустить, и все пойдет дальше... И игра пойдет дальше, и мир не сломается, и конец света не наступит, и мы все так же будем продолжать получать фан, но иногда какой-то маленький противный эльф в трико внутри меня кричит такой: «Нет, этого не может быть! Нет, нет, нужно что-то делать!»
Кажется, прежде всего, правдоподобно в игре должно быть поведение персонажей, а декорации, ну фиг с ними, если получается правдоподобно, хорошо, а не получается, ну, может, не стоит просто внимание обращать.
Возможно, для кого-то правдоподобным не является, поведение персонажей не является правдоподобным с их точки зрения. Тут уже тонкий лед.
Лед под ногами Грэма. Сапогами, блин, господи. Ну, кстати, у меня есть небольшой тейк в защиту историчности и правдоподобности, что чем более у тебя реалистичный и правдоподобный мир, тем контрастнее на нем будет выглядеть неправдоподобные вещи. Ну, там, вердятина всякая, как бы, среди других странных штук, она не выделяется, вот когда там ты прям она ломает окружающую там реальность какую-нибудь в Ктулхе, где ты прям очень все реалистично показал там 20-е годы, и какой там у тебя быт, и здесь появляется что-то странное, на этом контрасте странное становится страннее, реалистичное становится правдоподобнее. Ну вот именно добавляет такие немного скучные вот эти исторические детали.
Я на самом деле очень люблю это во всем фикшене, который не ролевые игры. Если это какой-нибудь там сериал, что-нибудь, книга, история, манга, чего угодно, то меня очень коребит, когда там что-то вот выбивается из поставленного сеттинга или противоречит логике мира. А вот именно если это в ролевые игры, я как-то на это закрываю глаза, и на это все равно.
Возможно, потому что ты как бы не наблюдатель, а участник процесса. Mm-hmm. Поэтому тебе проще... В данном случае.
И мне кажется, если на этом фокусировать внимание, там, типа, а что у тебя картошка-то растет в поле? Что так? Не растет картошка среднего века, не был картон. Как бы, нарушает просто течение игры на какую-то левую тему, которая, может быть, с ней не связана.
Ну, это же для кого-то отдельный вид фана, да, нужно помнить. Прям люди уповаются этим, мне кажется.
Это, наверное, те, кто вот любит заниматься лоу-билдингом в одиночку. Не для какой-то конкретной группы, когда строят мир аут. Я сижу и придумываю мир. Книжку писать не хочу, хочу придумать мир.
Но зачем тогда звать других игроков? Чтобы они порушили мой идеальный мир.
Не-не, ну просто когда ты на этом долгое время фокусируешься, и у тебя уже глаз наметан на такие подробности, да? Там миллион тредов прочитал, там... книжек всяких про то, как нужно миры строить, какой страны река течет и куда она должна впадать и так далее. Когда ты вот у кого-то видишь, ты такой... Прям чешется и хочется сказать, что так не так.
Да, тот самый внутренний эльф Трико, который кричит: «Нет, этого не может быть! Нет! Сделай что-нибудь скорее!»
Я так сказал, получается, что я, короче, просто нифига не образованный кретин, поэтому мне ничего в глаза не бросается.
Кроме картошки, судя по всему. И то, наверное, тебя поправили.
Просто такая тема, которую я очень часто видел именно на обсуждениях среди крови. Потому что если же была картошка, то там сразу, и за ней не надо ухаживать, и освобождается крестьянство, которое может пойти там в города, и сразу начнется, короче говоря, такой цепь событий начинается, которая приводит к концу средних веков.
Ну, кстати, здесь можно еще один аспект выделить. Я вот сейчас вспомнил то, что есть такой замечательный сеттинг по очень плохой игре «Красная земля», и вот он меня вдохновил проникнуться темой революции и вообще событиями начала 20 века. Хотя он там не сказать, что сильно историчный, и там он скорее
наоборот.
Он карикатурный, да, но тем не менее там какая-то некая претензия есть, список книжек и всего такого. Мне кажется, исторические сеттинги могут плодотворно влиять на людей, не хобби. Хотя, когда я вижу там какой-нибудь по принцессе приключение во время там 30-летней войны или какой-то английскую революцию, мне это настолько как бы коленочки не дрожат изучать эту тему, что даже вводить не хочется, если честно.
Вот, кстати, да, еще один аспект именно не историчной какой-то эпохи, а провождение игры там. Мы, например, в Америке в 30-е, там, бутлегеры и все такое. Меня как-то вот такие конкретные темы тоже... Не холодно, не жарко от них, только ставятся какие-то, на мой взгляд, рамки, которые, ну, мне неинтересно просто.
Когда вы играете детьми в Швеции в 80-х, например.
Ну, там такая Швеция, что...
Ну да, то есть, возможно, потому что тебя ничего не связывает с этим, и для тебя бутлегеры в Америке в 30-х и дети в Швеции в 80-х примерно то же самое, что и, я не знаю, какие-нибудь эльфийские дома времен Сильмариллиона какого-нибудь.
Не, эльфийские дома, я думаю, что большинство населения России ближе, чем в Швеции в 80-х, если честно.
Да, Швеция в 80-х — это вообще такой фэнтезийный сеттинг, который у меня в сознании не соотносится с какой-то реальностью и с тем, что это на самом деле было. К тому же там еще и роботы ходят, и все такое, и луп построен.
Не, ну, если мы говорим, если что, про Tales from the Loop. Если... Да. Где вы играете детьми в Швеции 80-х или в Америке 80-х. Не, ну, там же, например, очень много описаний всяких, то есть чем там люди занимались, что там слушали, что там, условно, что там в кино шло в это время и тому подобное. И с моей точки зрения, как человека, который не был ребенком в Швеции 80-х, это не сильно отличается от описания сеттинга какой-нибудь Forbidden Lands.
Ну, вот они, по-моему, такие достаточно на один шаг более оторваны от каких-то жестких рамок, чем, например, бутлегеры там или 30-летняя война. Или там мы играем во время...
Что угодно. В 43-м за Сталина в теле пчелы.
Да, игра была историческая по Саваге, где ты зомбаков мочишь, как она называлась?
А Макабрическая Русь, по-моему. Макабрический Ренессанс, по-моему.
Да, там, по-моему, тоже какая-то претензия была такая, ну, небольшая все-таки, но... Что ж там, средневековые карты городов, как там все устроено?
Ну, тот же, например, я не знаю, ну, конечно, сколько это местно, тот же Mutant Year Zero внезапно. Там же вы же можете брать, или ну, там какой-нибудь, я не знаю, Urban Shadows. Вы же там тоже можете брать ваш реальный, какой-то реально существующий, ну, не обязательно ваш, но реально существующий город, и что-то с ним делать. В случае этого Urban Shadows... населять его вампирами и девочками-волшебницами, а в случае Mutant Year Zero отматывать в будущее, когда он уже лежит в руинах, скажем так.
А мы когда играли в Urban Shadows, я немножко закатывал глаза на там, когда там город умирали. Какая разница, пускай будет город Энск.
Не, ну, кстати, забавно, потому что мы несколько раз играли, и мы выбирали... И это достаточно увлекательно в целом-то. Не знаю, это какой-то свой особый фан, там, например, а где живет там твой персонаж? И ты просто открываешь Google Maps и такой, вот здесь. Что здесь? А здесь магазин для, там, я не знаю, скейтбордистов, и он там вот здесь. И ты такой, о, приходит идея, там, а еще там кто-то работает вот в этой больнице, там, например. И очень арты удобно ходить, например. Ты такой открываешь Street View, так, хопа.
Не, мне, кстати, тоже, на самом деле, города выбирать нравится, ну, как бы... Что-то там немного изучить про него, там, почитать газеты.
Какой-то у вас очень странный фан. Мне такой непонятен.
Ну, это как бы не такая большая эпоха, что я там где-то обосрусь в 10 тысячах вопросов, там, относительно сельское хозяйство, заканчивая там, кто сколько взятки давал. Ну, просто атмосферу города создать, который ты выбрал.
Да, ну плюс, возможно, опять же, радость узнавания, если вы играете, например, в каком-нибудь городе, в котором... который вы знаете.
Мне радость придумывания больше нравится, чем радость узнавания, наверное, не знаю. Может, я просто опять ленивый кретин, который ничего не знает, и поэтому вот так, мне кажется.
Не, ну, вот эти игры, где нас просят придумать развитие уже имеющегося города, их же на самом деле не так много. Мы же во всех играх по факту придумываем. А что-то адаптируем из реальной жизни, ну, не так часто. Ну, лично у меня. Наверное, есть люди, которые играют только вампиров каких-нибудь, там они постоянно используют города.
В общем, что у нас в итоге-то? Историчность — это хорошо?
Да, вроде не сильно. Историчность — это немного не related fun, короче, как я понимаю.
Хорошо, когда она не мешает процессу.
Ну, просто зачем же выбирать какой-то исторический сеттинг, если вам не интересен... Он, собственно говоря.
Нужно быть здоровским. А не здоровским быть не нужно.
И на сегодня все. С вами был, зайду позже. Как всегда, с вами был Вундер, а также Аймлорд, Артём.
Пока.
И Квадрат.
Пока-пока.
Да. Ставьте пальцы вверх или вниз на Ютубе, подписывайтесь на нас ВКонтакте или на Ютубе. Вот, все ссылки и материалы есть в бложике, все это в описании. Всем спасибо. Да опять всем, что такое? В общем...
Не всем спасибо.
Да, в общем, до следующей недели.